«Я против». Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции.
Это радио и телевидение «Комсомольская правда». Здравствуйте всем. Это программа «Я против». Меня зовут Сергей Коровин, и у нас в студии очень интересные гости. Во-первых, назову Геннадия Владимировича Гудкова, заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции. Здравствуйте.
Да, пока еще на свободе.
Сергей Александрович Марков, проректор по связям с государственными органами и общественными организациями Российского экономического университета имени Плеханова, член Общественной палаты России. Здравствуйте. И журналист, корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды»
Во-первых, отдел политики, политический обозреватель Владимир Варсобин.
Обозреватель Владимир Варсобин. И начинаем. Сегодняшняя тема, мы хотели бы обсудить такую тему. Запрещать ли чиновникам и депутатам заниматься бизнесом, заниматься коммерческим каким-то деятельностью? Вот сейчас как раз Геннадий Владимирович и сказал, что да, пока на свободе, потому что сейчас проводится проверка по поводу вас.
Все еще пока по недосмотру чему-то на свободе.
Так, вот ваше мнение, должны ли чиновники и депутаты заниматься коммерческой деятельностью, получать какие-то доходы помимо своей службы?
Ну, если мы берем мировую практику, то нет. Мировую практику. Но для того, чтобы дойти до мировой практики, нам нужно создать очень много институтов. Потому что, когда кто-то становится президентом США, или неважно, даже президентом какой-то другой вот такой маленькой страны, он передает свое имущество, акции, если он не хочет передать кому-то там своим родственникам, или отдать, или продать, то он передает фонды, где он потом все это может назад вернуть, нормально функционирующий исправно рабочий, когда он возвращается в обычную жизнь.
То есть такой запасной аэродром,
да,
у него есть всегда.
У нас даже если ты еще не отдал, но чуть-чуть утратил контроль за бизнесом, то, в общем-то, ты получишь уши от мертвого осла. Это всем понятно совершенно. И поэтому таких механизмов у нас не существует. Здесь надо еще четко понимать разница чиновника и депутата. Я не за то, чтобы, так сказать, она существовала, но тем не менее. В России у нас нет депутатов в полном смысле этого слова, потому что депутат – это избранник народа. В первую очередь, они всегда избирались для контроля исполнительной власти. В России депутат не наделен правом контроля исполнительной власти, и поэтому он не обладает ни контрольными, ни распорядительными полномочиями. В этом смысле он... Сегодня ему разрешается законом России владеть. Когда ты избираешься депутатом, никто тебя не просит там подписаться, что ты все там ничего не имел, сдал. Пожалуйста, владей, получай дивиденды, участвуй как акционер в деятельности, но не лезь в управление бизнесом. То есть ты не можешь получать деньги за участие в работе бизнеса, занимать там какую-то распорядительную должность, ну, да, директора, зама, начальника коммерческого там, отдела и так далее. Ты не можешь вести переговор, ты не можешь заключать договор, ты не можешь увольнять, принимать людей и прочее. Это должны делать соответствующие люди, менеджеры, там, генеральный директор и так далее. У нас же все в России, как бы, чиновники и сейчас, по существующим законам, они обязаны, особенно там номенклатура, вот эта категория, они обязаны все передать. Им дается там переходный период, они обязаны все передать. Либо они, как правило, отдают членам семьи, потому что, иначе, я сказал, ничего потом не вернешь.
Вот эта вот ситуация, когда Следственный комитет Российской Федерации возбудился по поводу вот ваших, скажем так...
При такой команде из Кремля не возбудишься,
возбудишься. Прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию.
Ну, это политическое дело.
Почему это политическое дело?
Потому что то, что говорит Маркин, требует сурдоперевода. К сожалению, при всем уважении к его...
Подождите, а закон есть такой, правильно? Я понимаю,
какой?
Что нельзя заниматься предпринимательской деятельностью чиновникам, депутатам,
нет,
людям,
закон,
которые...
Нет, закон, еще раз говорю, не надо путать кислый с острым. Закон разрешает депутату Государственной Думы, члену Совета Федерации владеть бизнесом, владеть долями, акциями, активами.
Но не участвовать в управлении.
Не участвовать в непосредственном управлении.
Я сейчас процитирую Маркина, сразу же позволите. Значит, вы приобрели долю в основном капитале ООО «Колуминский строитель» 62,72%.
Это все моя декларация.
Затем на собрании участников Гудков утвердил устав общества в новой редакции, продолжая оставаться фактически юридическим участником и членом органа управления, руководил и руководит компанией, принимает решения о назначении директоров.
Здесь вот
и так далее.
Сделаем точку. Все, что сказал Маркин, до слов «руководил» и «руководит», правда. А вот дальше Маркин, естественно, рассчитывая на безграмотность нашего населения, ну зачем бабушке в Урюпинске знать разницу между акционерами и директорами, да? Это же глупо. Это не нужно для жизни. А дальше он говорит «руководил» и «руководит». У нас есть директор генеральный. Причем абсолютно настоящий, генеральный. Это предприятие, малое предприятие находится в Коломне. У него есть офис, в офисе сидит директор. которым я, кстати говоря, знаком последние 46-47 лет. Нет, больше. 49 уже. Вот, с первого класса мы с ним познакомились. И этот человек управляет. Это предприятие находится в Коломне. Как можно, находясь в Москве, ведя активную депутатскую и прочую деятельность...
Формально вы нарушили закон, если вы участвовали в утверждении уставных документов и так далее?
Нет, это деятельность акционеров. Вот не путайте деятельность акционеров с деятельностью менеджмента. Вот депутату запрещено, чтобы было понятно всем радиотелезрителям и слушателям. Я просто скажу четко на пальцах. Депутату запрещено быть менеджером своего предприятия или там чужого любого.
А получать доходы?
Но хозяином можно.
Пожалуйста.
Можно-то.
Пожалуйста, у нас сегодня открывайте журнал «Фобс», последний рейтинг, и там доходы предприятий, вернее, доходы депутатов и сенаторов наших российских. Идет иконостас там из членов «Единой России» с огромными, гигантскими, миллиардными доходами, это все легально.
А какой смысл тогда в этом запрете?
Каком?
Ну, в том, что нельзя управлять компанией, но при этом можно получать доходы.
Ну, министры, вице-премьеры у нас своим женам передают, они получают доходы. Вот обратите внимание, категория А – чиновников, который может карать, миловать, разрешать, не разрешать, запрещать. Они, им запрещено владеть непосредственно. Вот, предположим, там тот же шум, который поднимался вокруг фигуры, предположим, того же Игоря Шувалу, хотя он более честно декларирует все свои активы и доходы. Там нет непосредственно его владения. Он не владеет. Владеет его жена. И доходы она получает.
Сергей Александрович.
А депутаты, члены Совета Федерации, напрямую получают доходы и дивиденды, и это абсолютно легально. Причем депутаты как федерального уровня, так и регионального, я уж не говорю про муниципальные.
Сергей Александрович, как на самом деле, вот как вы считаете, происходит
на самом деле?
Ну, потому что понятно, что мы передали жене, но на самом деле у нас есть рычаги влияния, и в том числе и на жену, и
знаете,
в том числе и на трудовой коллектив, который существует. Да. Да? Хозяин же.
На самом деле, как мне представляется, огромное большинство депутатов всех уровней, тысячи и тысячи людей продолжают заниматься бизнесом. Более того, бизнес остается их главной основной профессией. Но, будучи депутатом, я легко мог видеть, что огромное количество людей месяцами не появляются в зале заседаний, приходят только тогда, когда президент или премьер там появляется. Все остальное время делают бабки, бабки и бабки.
Правильно, что это ко мне точно.
И политическая составляющая преследование есть.
Значит, то, когда, так сказать, вот так люди занимаются, да, надо прямо сказать, свое время, да, у этого был смысл. Нужно было укрепить власть, для этого нельзя было отодвигать миллионеров, миллиардеров, так сказать, нужно было в том числе опереться на них и включить систему власти. То есть, когда Путин пришел к власти, этого было понимание. Вот когда он боролся там с Ходорковским, так сказать, с мятежом, я бы сказал, Ходорковского, это имело какой-то смысл, нужно было опереться на одну часть правящего класса против другой.
О, Ходорковский, ты удивиться, да?
Мятеж Ходорковского звучит.
Ну, только это реально, да. Значит, но 4-5 лет назад, это уже потеряло никакой смысл, это все разболтанность, это все недостаточная работа. Пора от слов перейти к делу в отделении политической административной власти с одной стороны и экономической власти с другой стороны. Нужно более жестко разделить все это дело, заставить всех практически чиновников и депутатов покинуть свой бизнес.
Каким для образом?
Отдать
мамам и женам?
Не-не-не. Вот по-настоящему. Реально. Суды должны быть, и вот реально людям должно показать, что это нельзя делать. И, конечно, нужно не только представители оппозиции, как бы условно говоря, но и представители близких партий.
А дело как воспитательный эффект. Ну, как комментировать вообще это дело?
Нет, я думаю, что здесь маленький воспитательный эффект. Да.
Обвинения Следственного комитета незаконны.
Я просто закончу, да? Значит, нам нужно довести, так сказать, вот это. Это будет делать нелегко. Еще и потому, что мы должны будем депутатам назначить нормальные зарплаты. Выше, чем они существуют сегодня.
А сколько это
получено? На сегодня, насколько я понимаю, где-то 4 тысячи долларов, да, где-то 120 тысяч рублей, да, 130 тысяч рублей, да.
120 плюс премия, да. Там на круг получается порядка
140 тысяч, да. Нужно еще больше будет поднимать зарплаты депутатам Государственной Думы.
Можно поднимать-то зарплаты чиновников.
Можно, а вот можно?
Нет, секундочку, подождите. Это очень сложно сделать политически. Вот выйти начальник, действительно люди будут говорить, да вы совсем, это обалдеть и так, да. Все равно нужно будет поднимать на средний европейский уровень, да. Примерно брать пример депутата Европарламента. Мы не намного ниже в среднем по Европарламенту экономика. Значит, кроме того, Депутаты должны будут получать еще нормальные деньги на содержание аппарата, на поездки, так сказать, действительно настоящие деньги.
Второй раз восклицаю, да сколько же можно выделять деньги на аппараты
депутатов? Можно столько, сколько нужно. А вот здесь мы к другому вопросу переходим. Если избиратели считают депутатов своими представителями, своими защитниками, заступниками, теми, кто сражается за их интересы, теми, кто делает так, чтобы людям стало жить лучше, они будут готовы дать это, как и происходит нормально во всем мире. Поэтому нам нужно одновременно и жестко отодвинуть бизнесменов. Большинство из них уйдут, останутся в бизнесе. Ну и слава богу, они должны знать, что они должны прибыль получать не в кабинете чиновника, а на рынке, вперед, на рынок.
Можно вопрос?
Повышать производительность труда. Сейчас я закончу, да? Совсем да. Быстро закончу, да? Это с одной стороны. С другой стороны, часть из них уйдет, нужно будет поднять одновременно доходы, и одновременно нужно усиливать контрольные функции парламента. Парламент должен иметь реальную большую возможность влиять на систему исполнительной власти. Вот в свое время такая консолидация власти была крайне необходима. Сейчас нужно усиливать контрольные функции парламента.
Владимир, я только напомню телефонный номер.
Все провалили закон о парламентском контроле, который мы внесли. Провален. Буквально последние дни работы Госдумы 100% голосованием Единой России.
Вот я скажу, чем я думаю, возмущен. Да? Это невозможно, когда в парламенте сидят представители водочных баронов, транснациональных табачных корпораций, это главные есть виновники проигрыша нас в Олимпиаде.
СКП туда. А СКП это не видит. Вот заметьте, что кто сейчас идет вообще под суд, да?
Навальный.
Возбудили уголовное дело по Навальному.
Пусть и рает, ладно,
это другая история.
Кстати, за обвинение по Строгину.
Собчак, я говорю,
сегодня, кстати, тоже ходил на суд, да. Пусть и рает первый раз, да? Вот сам лично прийти посмотреть, да? Что же там происходит?
Я боюсь сползти на эту тему. Давайте поговорим.
Знаете, меня поразило, скажу честно. 14 телекамер стоят, журналисты все в теньке читают газеты, тишина, ни слова, муху слышно, три пикетчика стоят.
Отойдите от пустыря. 8 800 200 ровно 9702, обсуждаем тему, запрещать ли чиновникам и депутатам заниматься бизнесом, или оставить все как...
Да, но я хочу сказать, что это революция целой политической системы, вот что я хочу сказать, понимаете? Я хочу все-таки
вам задать вопрос, это совпадение или нет, что за последние недели... С каждой недели возбуждаются уголовные дела по самым разным поводам в отношении организаторов болотных вот этих мятежей.
Мятеж Навального.
Болотные это не мятежники. Что вы?
Это
никоим образом.
СКР, это просто буквально такая, у них получилось так, что так получилось. То есть это совершенно не злой умысел, не команда сверху. Просто получилось так, что Гудков, Навальный, Собчак, это все уместилось где-то в пределе месяца.
Вы знаете, Я думаю, что это, конечно, не совпадение.
До этого есть.
Это не совпадение. Несколько моментов. Первое. Люди раньше там бегали по кустам, сейчас они вот реально начали наезжать на власть, так сказать, реально начали готовить революцию. И, ребята, это уже вы уже вышли из детского сада. Это уже взрослый мир. В взрослом мире по-взрослому живут. Да?
Это дворовый
поэтому
взрослый
не,
мир?
Не бежайте. Не дворовый. Взрослый мир. Там идет реальная борьба. А вы что думаете, так сказать?
Чисто конкретные пацаны держат шишки.
Если СКР сводит критический счет, извините, то это дворовый мир, а не дворовый.
Это не СКР. Это реальная борьба. Это во-первых. СКП имеется. Еще один момент. Еще один по Навальному. Я вот, Геннадий, не буду его критиковать. Я считаю, хороший очень человек. Значит,
надо Басыкину.
Да, значит... Вообще хорошая семья там и так далее. Ну, хотя политически, не значит, что мы согласны. Я считаю, что они с плохими ребятами подружились, так сказать, неправильно, да? Надо гений, так сказать, оттуда
плохому.
Уходить.
Они на самом деле хорошие.
Да, но я лучше по Навальному, более точно. Вот если ты просто ходишь грязными руками, никто не обращает внимания. А если ты становишься и говоришь, ну-ка покажите ваши руки, чистые ли у вас руки, чистые ли у вас руки. Естественно, все начнут обращать внимание на ваши руки.
С лупы.
А Навальный жулик и вор. Так. До тех пор, пока он сидел, просто воровал и просто помогал воровать Уильяму Браудеру, никто не обращал на него внимания. Таких воров тысячи и тысячи, как Навальный. А когда он начал бегать и кричать, вот смотрите, ведь они же жулики и воры, ему сказать, товарищ, да ты совсем обнаглел.
Ну-ка иди сюда. Ну-ка посмотри на твои ручки.
Ну ты совсем обнаглел. Знаешь, когда жулик и вор просто ворует и молчит, это,
как вы на это
когда честный человек борется с жуликами и ворами, как я, Это тоже нормально, да? Но когда жулик и вор начинают бороться с жуликами и ворами, это выглядит как от абсурда.
Понятно, с Навальным понятно. Почему тут Гудков? Вы говорите, хороший парень. Гудков, давайте так. Бастрыкин на Гудков.
При всем уважении к Сергею Александровичу, с которым мы многие темы обсуждаем, мы действительно находим возможность общаться по-человечески, есть принципиальные вещи. Если бы Навальный чего-то воровал, был бы жуликом, вором, хотя бы в малейшей степени, он бы сидел.
Давно причем, я думаю.
Совершенно очевидно. Что у нас, к сожалению, сегодня власть взяла курс на репрессии, на превращение правоохранительной системы, Следственного комитета, ФСБ и так далее в институт репрессий. То есть создается некая НКВД, а-ля НКВД 1937 года, только сейчас не политические преступники, а все экономические. Кстати говоря, для этого есть все основания, потому что любой бизнесмен априори является преступником. Сложность российского законодательства, идиотское регулирование рынка, гигантское количество административных барьеров, абсолютная коррумпированность государственного аппарата в любом случае из любого нормального человека делает человека с сомнительной репутацией. И это умышленно. Потому что любого предпринимателя можно к ногтю в любой момент призвать. Начинает ли он финансировать оппозицию, начинает ли он выдвигаться несанкционированно в кандидаты, в муниципальные, там, не дай бог, в региональные депутаты, тут же возмездие себя не заставляет ждать.
Все-таки по болгарской истории. Я был недавно, месяц назад в Болгарии, и мне, кстати, там уже нашептывали, зреет скандальчик. Там у вас какие-то партнеры, которые на вас там сильно обижены.
Очень сильно.
Это были инвестиции в недвижимость. 13... Что говорят о том, что вы были достаточно...
Если бы вам дали 12 или 13 лет, из них половина строгого режима, вы бы тоже обиделись.
Так что за эта болгарская история? И как депутат вы имели право вообще заниматься
абсолютно
бизнесом в Болгарии?
Я в Болгарии не занимался бизнесом, а то, что я сделал как депутат, я был обязан сделать. История уходит корнями в начало 2000-х годов, когда я впервые приехал в Болгарию как кандидат в депутаты по Московскому округу, по Коломенскому округу. И я познакомился там со всей российской диаспорой, познакомился в том числе и с дипломатами. Один из высокопоставленных дипломатов, вице-консул, познакомил меня с господином Зартовым, который прекрасный человек, друг России, на всех приемах бывал. И у него действительно жена русская, по крайней мере, тогда числилась, хотя потом выяснилось, что она и не была женой. И 5 приемных ее дочек тоже, в общем, как-то то ли удочерил, то ли чего-то. Ну, прекрасная характеристика. Меня с ним познакомили, такой харизматичный, обаятельный парень. И он все время хотел, чтобы русские инвесторы пришли, потому что он там не любил то ли турков, то ли еще кого-то. И он там какой-то проект замечательный хотел им предоставить. Я его познакомил с парой человек, которые рассматривали возможность инвестирования в Болгарии. И те сказали: Ген, ну давай так. Мы заниматься не будем, нам некогда. Ну, давай так, вот пусть там, сам ты не можешь, пусть жена твоя курирует этот проект.
Угу. И, она была в доле, да, получается?
Она была, но она не была в доле, она была представителем инвестора, под ее ответственность. Это понятно? Но если говорить, конечно, в случае реализации она бы что-то получила.
Угу.
Вот. Ну и такая была договоренность внутренняя. Компания, в которой там действительно зарегистрирована в офшорной зоне, начала инвестиционную небольшую программу. Ну, исследования, различные там проекты, разрешительные документации, техусловия и так далее. Покупка земли аграрного назначения. И как только начался процесс перевода земель и проплаты по техническим условиям, выяснилось, что господин Зартов, который был директором, он же принес этот проект, ему там 20% инвестор дал, он просто эти деньги банально украл. Просто там есть в болгарском законодательстве то, чего нет в нашем. Там директор генеральный любой фирмы может снимать со счета компании деньги в наличном виде, и отчитывается он только перед учредителем, больше ни перед кем.
Угу.
Таким образом, в карманы Ивайла Зартова перекочевала сумма там около, ну, больше 1,5 миллиона евро.
А зачем ему жаловаться тогда в прокуратуру на вас, российскую?
Дело в том, что человек неадекватный. Он в чем? У него есть психопатийный синдром. Я вам как сотрудник КГБ СССР, но это не сразу проявляется, говорю. Потому
он
что
украл и подает на вас...
Он не только это. Нет, это уже, во-первых...
Шизофрения какая-то.
Он же с 10-го года, с 9-го года, с 8-го года меня пишет. С 2008 года. Все это закончилось в 2007 году. Не в этом дело. Дело в том, что у него патологические какие-то отклонения. Ну, например, сначала он меня объявил главой русской мафии. Ну, типа япончик. А-ля япончик, вот Гудков приезжает, и он там для русской мафии что-то делает. не прокатило. Потом он меня обвинил в том, что я завербовал его и создал в Бургасе резидентуру русской разведки. А деньги, которые он получал от инвесторов, он истратил на оплату агентов, которыми вербовал по моему поручению. Угу. И так далее. У него все время вот эти какие-то фантазии. То он обвинил, что генеральный консул лапал его, какую-то там одну из приемных дочек. Оказалось потом, что у него самого интимные отношения с ними.
Ну, смотрите, это экзотическая история, которая очень похожа на деньги, найденные у Собчак.
Дело в том, понимаете, да, примерно да. Я хочу сказать, что, понимаете, вот чем мошенник отличается от обычного человека? Он очень убедителен, он харизматичен. Иначе ему никогда не реализовать вот этот мошеннический план. Он должен производить благоприятное впечатление. Потом уже
это,
выяснилось.
Кстати, это, кстати, разумные слова. Да, это да. Для всех зрителей, слушателей это полезно знать. Имейте в виду, что да, мошенники выглядят более убедительно, чем порядочные.
Да, давайте.
И тем это кончилось.
У нас заканчивается чуть-чуть времени. После небольшой паузы вы расскажете эту историю. Но все-таки я напоминаю тему, запрещать ли чиновникам и депутатам заниматься бизнесом. 8-800-200-97-02. У нас в гостях Геннадий Гудков и Сергей Марков, Владимир Арсобин. Меня зовут Сергей Коровин. Слушайте и смотрите нас, радио и телевидение «Комсомольская правда».
Я против. Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Прямой студийный номер телефона 8-800-200-97-02.
Это радио и телевидение «Комсомольская правда». Меня зовут Сергей Коровин. В студии у нас Геннадий Владимирович Гудков, заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции. Сергей Александрович Марков, проректор по связям с государственными органами и общественными организациями РЭО имени Плеханова, член Общественной палаты России. Добрый вечер. И Владимир Варсобин, обозреватель отдела политики «Комсомольской правды». И сразу я назову телефон 8-800-200-97-02. А также у нас есть вопрос для голосования, да, все-таки запрещать ли чиновникам и депутатам заниматься бизнесом, да, 637-65-19, либо нет, 637-65-20, код Москвы 495.
Слушай, можно ли вообще запретить?
Можно.
Состояние ли государства контролировать?
Значит, депутат? Во всем мире, вот я просто объясняю, нас ведь не понимают, но сейчас будут, конечно, нужно запрещать, и сейчас проголосуют, не в этом дело. Дело в том, что у нас ведь обходится одними запретами, вот, например, остановка запрещена. А где встать, не говорят. То есть... Запад идет по другому пути. Он сначала оборудует парковку, сначала дает возможность припарковать машину, а потом только они вывешивают знак «Остановка запрещена». На Западе веками отработаны трастовые компании, адвокатские бюро, профессиональные управляющие компании, которым
передается
бизнес политиков. И поверьте мне, они работают с этим бизнесом.
А вам некому передать? У нас нет подобия?
В России ничего нет.
А иностранцам передать?
Они разворуют. У нас они такие, вы знаете, вот у нас пенсионные фонды, там в чем смысл такой, да, вот накопительные пенсии.
У нас нет механизма этого, нет страховок.
Они должны, люди должны накопительные пенсии выдавать, да, эти должны в бизнес вкладывать, да, прибыльные, чтобы они росли.
Конечно.
Они вкладывают так, что им на кармашке-то идет, а пенсионерам-то падает.
Геннадий Владимирович, да. Сергей Александрович, вот вопрос, да, к вам обоим. Вот понятно, что власть пытается дискредитировать, сейчас вот череда целых дел и скандалов.
Да.
Как это влияет на общество? На самом-то деле. Вот она пытается власть,
это,
да?
Общество идет,
получается. Значит.
Знаете, вот, что нас спасло в 91-м году? Нас спасла однородность общества. Не было богатых, бедных, верующих, неверующих, там, иудеев, мусульман, христиан, кавказцев. Там, так. Этого ничего не было. Вот Сергей не даст Александрович мне соврать. И вот эта однородность общества, она в целом выступила объективным фактором, что Россия не скатилась с болота гражданской войны, Советский Союз. А там, где были противоречия национальные, там, к сожалению, произошли локальные войны и конфликты, довольно кровавые. Но нас спасла однородность общества. Не было поляризации сил. Вот это то, что должно возникнуть при первой гражданской войне. К сожалению, на сегодняшний день. У нас сегодня гигантский разрыв между богатством и бедностью. У нас огромные социальные противоречия. У нас чудовищные, так сказать, несправедливости. У нас расовые, национальные, какие угодно противоречия. И если, не дай бог, вот поднести спичку к этому и пороховой бочке, она рванет.
То есть вы потеряли честь своих избирателей после этого скандала, я правильно понимаю?
Где, какого?
Ну, когда обнародовали эти данные, что вы имеете бизнес,
нет, ну,
это ударило,
знаете,
по вашему электорату?
Думаю, что нет. Я наконец-таки получил неожиданно для себя всероссийский рейтинг. Я теперь котируюсь, когда там прокатывают политиков. Я никуда не собираюсь идти ни в мэра, ни в губернатора. Меня запихивают в этот рейтинг, и у меня получается рейтинг доверия, который я никогда не ожидал и даже
бьют,
не планировал.
Бьют, значит, честный, так что? А? Бьют, значит, честный. То есть преследуют,
сейчас,
значит,
да,
хороший.
Сейчас та понимающая часть общества, примерно там 30%, понимающая или, по крайней мере, задумывающаяся, она понимает, что это репрессии, что это двойные стандарты, что это нечестно, и она, наоборот, поддерживает. То есть из меня сделали политика. Угу. Треть примерно, это по моим данным, сейчас Сергей Александрович скажет. Треть примерно, они против, да, наверное, они стали относиться ко мне хуже. А треть пока думает.
Понятно. Сергей Александрович, пожалуйста.
Знаете, мне кажется, что у нас давно уже было разделение на активное меньшинство и то, что я называю молчаливое моральное большинство. Кстати, есть еще третья часть, это маргинализированная часть общества, тоже процентов 15, они тоже есть, о них тоже нельзя забывать.
Это
да. Да. Значит, так вот, у нас в результате успешных реформ Путина, резкого роста среднего класса, уровня доходов, у нас активное меньшинство, оно стало, условно говоря, от 5%, выросло где-то до 15% в среднем. Ну, в Москве это где-то до 30-40%. И между ними происходит разделение, расщепление, я бы сказал, по всем ключевым вопросам. Например, там, по Ходорковского. Активное меньшинство считает, что нужно освободить, а молчаливое моральное большинство считает, что нужно Ходорковскому подсадить еще несколько. Да? Или там по религии. Активное меньшинство считает, что его нужно вывести, так сказать, в сферу частной жизни больше, кстати сказать, пусть рай это освободить, а молчаливое моральное большинство считает, что, наоборот, религия должна играть большую роль в общественной сфере. И вот они все больше и больше, у них расходящаяся повестка дня.
Да.
И в этом и сложность, между прочим, это объективный процесс, в этом сложность политического руководства. И реагировать, да, и реагировать они будут по-разному. Для активного меньшинства это в их среде это приведет только к росту авторитета таких, как Геннадий Гудков, там, Навальный, Собчак. А для молчаливого морального большинства это, наоборот, приведет к падению их авторитета, который и так у них не очень высок у представителей
оппозиции.
Примем
звонок от слушателя. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Отвечая на ваш вопрос, я противник, чтобы депутаты, конечно, владели бизнесом. Вот. Но я бы хотел бы сказать конкретно по Геннадию Владимировичу, если можно.
Давайте конкретно, давайте.
Геннадий Владимирович утюжит за дело. Он нарушил правила игры. Ведь у нас люди не любят бизнесменов, как известно. Считают их людьми, получившими бизнес и деньги, нечестно. Так или это с Геннадием, я не знаю. Но дело в том, что вот это сейчас не 17 и 18 век, когда грабили детцев и выходили в море под пиратским флагом. Но полученные вот эти первичные капиталы, ну, будем считать, что они не совсем законны. И он нарушил правила игры, как я считаю. Вот. Если его сын будет владеть и внуки, то это уже будет законное владение этим бизнесом. А сейчас уж придется смириться.
Понятно.
И
понятно.
Как-то, ну, быть оппозиционером, но не совсем уж так активно.
Спасибо большое.
Есть что? Можно короткую ремарку? Мне кажется, это не вполне... Чем-то товарищ прав, но не вполне. И даже дети и внуки не будут владеть. Дело в том, что у нас собственность, даже 100 раз ее закрепи юридически, она не является морально легитимной. Это связано с тем, что отбирались не самые честные и самые трудолюбивые, а самые вороватые получали, так сказать, я не Геннадий имею в виду, а активные, но те, кто забыли моральную собственность, моральные нормы, те, кто забыли про закон, мы знаем, как 90-е годы. И если это сказать в мире во многих странах, там, как развивался капитализм, да, рост и уровень жизни. А у нас наоборот же 90-е годы получились. Чем больше капиталистов, тем хуже живет народ. И только когда пришел Путин к власти, стали немножко возвращать государство, больше стало государство, стал расти уровень жизни. И люди четко, у них такая, знаете, модель такая. Чем больше буржуев, тем хуже будет нам жить. И поэтому это огромная ответственность перед собой. У российского предпринимательского класса. Они должны доказать народу российской
федерации. Им легче сбежать за границу своими
Если сбежал
деньгами.
Вор. Я, кстати, считаю, что вот лондонскую диаспору, да, нашу,
почему вор?
Мы очень... Ну как? Если...
Хочешь сохранить свои деньги от русских мужиков с битами и топорами.
Можно я как-то прокомментирую тоже эту ситуацию?
Они должны доказать людям. Доказать.
Ну вот моя беда в плохом воспитании. Поэтому я не стал олигархом или крупным капиталистом. Действительно, тот бизнес, которым владела семья, по западным меркам это мелкий бизнес. Да он и по нашим-то, в общем, по большому счету. Мне много раз предлагали в 90-е годы пойти в совершенно криминальные или полукриминальные схемы с воровством там нефти, оружия, да чего только не предлагали. Ну вот, я не жалею, что я отказался, хотя многие меня действительно за это назвали дураком, когда можно получить миллионы, десятки миллионов легких долларов, и тебе за это ничего не будет, действительно играй по правилам. В том-то и дело, что этот бизнес, мелкий бизнес, операционный, там больше численность, чем доходов и оборотов, создавался 20 лет, разрушили его за 20 дней. И как раз это была ветеранская ниша. Я не стал заниматься нефтью, газом, не стал заниматься металлом, меня во все это втягивали. Я стал заниматься тем, чем я знал, чем меня учили. Это вопросы безопасности. А то, что они были нужны, эти вопросы безопасности, что нужно было искать защиту от мафии, нужно было искать защиту от всяких милицейских крыш, нужно было искать защиту от всяких мошенников и прочих, которые безнаказанно действуют до сих пор, вне всякого сомнения. Моя беда только в том, что у меня маленький бизнес, с которым легко справиться. Вот и все. Ну и, конечно, в идеальной стране, еще раз подчеркиваю, надо, конечно, передавать бизнес в управление, но у нас таких механизмов нет.
Звонки есть? У нас есть Евгений на связи. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я из Новосибирска звоню вам.
Так, слушаю
откуда?
Вас.
Откуда?
Конечно, вот я слушаю Комсомольское радио, я работаю водителем, поэтому приходится очень часто слушать вас.
Приходится, да?
Приходится, увы, да.
Мы вас мучаем, наверное. Так.
Ну, конечно же, нет, ребят.
Ну, слушаем ваш вопрос или реплику.
Нет, нет, по поводу зоопрыста или жестоко надо, нет.
Ага.
Заниматься депутатом коммерческой деятельностью.
Так, не
я
надо.
Я простой человек,
а
и на мне это все отражает.
Угу.
На простом человеке.
А можно мне вопрос простому человеку задать?
Их депутатская деятельность на мне отражается. На нас, на простых людях.
Задавайте вопрос.
Вот у меня вопрос простому человеку. Вы нас слышите? Это Гудков. Я могу вам задать вопрос? Скажите, конечно, пожалуйста, вот ваша семья не является каким-то обладателем бизнеса, правильно?
Нет.
А если вот завтра вы купите 10 акций «Газпрома», там 3 акции «Роснефти» и так далее, вы будете уже собственником бизнеса, любого там, неважно. Да? То есть, и тогда вы будете считать себя причастным к бизнесу, что я никак не могу понять. У нас же ведь сотни людей, десятки тысяч людей являются держателями небольшого количества акций различных предприятий. В свое время, в 90-е годы, раздавали трудовым коллективам. Вы водитель. Огромное число водителей имеет в лизингах машины и являются сами и работающими, и собственниками. Я никак не понимаю вот ваше вот такое вот пролетарское чутье.
Нет,
я так мягко скажу.
Это не пролетарское. Это ни в коем случае не пролетарское чутье. Я это самое. Как говорится, вот вы много говорите о Владимире Владимировиче Путине, да?
Я вообще ничего не сказал.
Как определить? Нет, вы говорили сегодня.
Это я говорю, говорил, Марков,
что он
Марков.
Там вот народ начал при приходе Владимира Владимировича Путина народ начал вроде бы подниматься, там чувствовать себя чуть-чуть, да?
Это Марков Сергей Александрович сказал.
Ну, ваш тезис, давайте.
Вы говорили, так. Говорили об этом. Говорили,
так.
Правильно же? Ну, это самое, как бы вам сказать, начали подниматься, ну, может быть, поднялись, ну. Ни в коем случае не миллионы, понимаете, нас россиян сколько.
Понятно, все, я понял. Еще раз назову номер 8-800-200-97-02. Но на самом деле очень многих в России, да, вот таких вот людей. Таких людей очень много,
знаете,
и они видят в этом проблему России.
Знаете, мне кажется, что это вот не очень понятно, но все-таки истина. Вот я то, что я почувствовал. Человек хочет сказать, не так хорошо мы живем, как вы говорите. Да? И кто в этом виноват, сами не поймем. Не то бизнесмены, не то депутаты.
По-моему, он к вам обращался. Вы говорили об успешных реформах Путина.
Не то все вместе. Но, коллеги,
если... Мы так тоже с Владимиром переглянулись.
Мы не очень, так сказать... Конечно, тоже до сих пор мы по уровню жизни не вышли на тот уровень, который был при последних...
Не догнали Португалию. Так и не догнали.
Не только, мы Советский Союз пока еще не догнали, да? Значит, но есть другая вещь. После катастрофы 90-х годов, был же рост, беспрецедентный, любая социология говорит, все данные, так сказать, говорят.
Рост, дикий рост на цены на нефть.
Давайте вернемся.
Ну, пускай десятикратный. Да. Не только здесь, мы же видим, что еще...
Десятикратный рост цены на нефть.
Вы посмотрите, что западная пресса пишет про Путина. Великий и ужасный. дорожат. Они когда какой-то западный премьер
Сталин был великий, с Путиным, ужасный, Брежнев
с Путиным великий, общается, да, будет встречаться, а все газеты эти пишут: «Господи, нашему-то хилому предстоит встреча с великим и ужасным Путиным. Он его подогнет и заставит его все сделать для России».
Все понятно.
Вот так они пишут. Ну, так западная пресса все так пишет.
Понятно.
Ну, это же правда. Недостатки есть? Есть. Я только что сказал. То, что я считаю, в том числе, Путин несет ответственность. Нужно выгнать представителей этого табачного
лет
будущего 15 бизнеса.
15 несет ответственность. Геннадий Владимирович, скажите, а вот как вы смотрите на свое будущее? И в уголовном смысле, и в депутатском. Все-таки есть какая-то солидарность в Госдуме? И как вы смотрите, как вы проголосуете?
Знаете, минутку у нас это первая дума, в которой расслоение общества прям в полный рост между депутатами. Никогда такого не было. То есть сейчас есть очень много депутатов, я бы даже сказал, ну, испытывающих крайнюю неприязнь друг к другу, которые стараются не поздороваться, не пожать руку, стараются не вступать в дебаты. В лучшем случае дежурные, скажем, здрасте, и все, разошлись. Такого никогда не было. Это говорит о том, что градус противостояния в обществе постоянно нарастает, это очень опасный тренд.
То есть вас сдадут, вы считаете?
Я команду они получили. Ну, это же общий план, который разработан в Кремле, команды «Единая Россия», там отведена функция, структура, которая лишит меня депутатского иммунитета. Там дана команда.
По вашей статье два года, по-моему. Как вы считаете, будет ли приговор?
Знаете, я сейчас готов ко всему, все что угодно.
По голосованию.
Если бы у нас было, если бы мы жили по закону, я бы сейчас ходил с гордо поднятой головой и сказал, что там ребята что-то 90, перегрелись.
90%.
А так как мы по понятиям, извините, может быть, все что
90%
угодно.
90% слушателей все-таки запрещают чиновникам иметь свой бизнес. Геннадий Гудков, зампредседатель Комитета Государственной Думы, Сергей Александрович Марков, член Общественной палаты России, Владимир Особин. Меня зовут Сергей Коровин. Это была программа «Я против».
«Я против». Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции.